Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В Государственную Думу России, как ожидается, будет внесен законопроект о защите чувств верующих. По данным Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и предусматривает увеличение в 100 раз суммы штрафа за осквернение святыни или действия, которые могут быть расценены как оскорбление религиозных чувств верующих. О том, к чему может привести принятие подобного закона, и о некоторых других законодательных инициативах последних времени корреспондент «Свободы» в Петербурге Виктор Резунков говорит с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым.
Александр Владимирович, давайте начнем с законопроекта о введении уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, который в эти дни рассматривается в Государственной Думе. Ваше мнение об этом законопроекте?
У меня большие сомнения вызывает эта законодательная инициатива, но прежде чем ее оценивать, надо было бы, наверное, сформулировать цели, для чего вообще она создается, действительно ли существуют серьезные проблемы в этой сфере, которые требуют внесения поправок в Уголовный кодекс. На мой взгляд, вообще вот это стремление к ужесточению нормы уголовного права, которая в последнее время просматривается, это довольно тревожная тенденция, и она вряд ли способна привести к решению тех проблем, которые реально существуют. У нас ведь законодательство довольно развитое, оно, конечно, еще далеко от совершенства, но если бы оно применялось не избирательно, а последовательно и неотвратимо в случаях, когда речь идет о совершении каких-то правонарушений, связанных с криминальными проявлениями, с уголовным кодексом. Вот если бы неотвратимы были наказания, если бы расследования были всегда непредвзяты, объективные, я думаю, от этого гораздо больше бы было пользы, чем от ужесточения санкций. И вообще, если шире говорить, то у меня вызывает сомнение, правомерно ли применять без разбору меры уголовного преследования там, где речь не идет о насильственных преступлениях, там, где речь идет о ситуациях, когда границу провести бывает трудно между свободой выражения и нарушением чьих-то прав. Вот в тех случаях нужно быть очень аккуратным, я полагаю, когда мы встаем вот на это пограничное поле, где речь идет с одной стороны, о свободе выражения мнения, о свободе мысли, о свободе слова, а с другой стороны, об уважении к убеждениям и чувствам других людей. Регулировать вот эту пограничную и тонкую сферу нормами уголовного права, я не думаю, что это правильный выбор.
Адвокат Пусси Райт, Марк Фейгин, он действительно очень интересно сказал. Он сказал, что сейчас вот в связи, если рассматривать подобного рода принятие закона, вызывает опасение, что может быть развиваться вся эта система, появятся отделы в силовых структурах, которые будут расследовать религиозные преступления, будут с ними бороться, опять-таки потребуется статистика раскрываемости, а дальше по накатанной все пойдет. Но, собственно говоря, вот, знаете, кроме борьбы с оскорблением верующих, ведь могут принимать такие же законы, например, идеологического порядка. Это что такое? Своеобразное будет возвращение в советскую эпоху?
Ну вот об этом и речь. Если мы говорим о нормах уголовного права, когда санкция предусматривает в том числе такие меры, как лишение свободы, то я думаю, что вот такого рода серьезные санкции, связанные с изоляцией правонарушителя, они должны применяться прежде всего в тех случаях, когда речь идет о насильственных преступлениях, когда речь идет о насильственных действиях. В тех же случаях, когда речь идет о словесных баталиях, о выражении, то это совсем другая история. И еще раз хочу повторить, эта сфера очень тонкая, вот это поле и вот эта граница между свободой выражения и уважением к точке зрения другого, к убеждениям другого человека, в том числе и к религиозным убеждениям, это деликатная сфера, и здесь нужно применять очень аккуратно меры правового регулирования и дважды думать, прежде чем говорить о том, что нужны изменения в Уголовном кодексе.
А как вы относитесь к инициативе депутата петербургского законодательства Виталия Милонова относительно запрета проведений митингов и шествий, даже пикетов возле зданий религиозного назначения? Причем здесь подразумевается не только, разумеется, православные русские церкви, но и, там, допустим, буддийский храм, мечети и так далее.
Вообще-то в Конституции есть норма прямого действия в статье 31, которая устанавливает право на проведение мирных, подчеркиваю, митингов, демонстраций, шествий. И Конституция же устанавливает, что ограничения прав граждан могут быть введены только федеральным законом. И если говорить об ограничениях в проведении митингов и других публичных мероприятий такого рода, то такие ограничения установлены именно федеральным законом. Там есть исчерпывающий перечень мест, в которых проведение такого рода мероприятий не допускается, ну, скажем, вот возле Кремля и возле резиденции некоторых органов государственной власти, но религиозные учреждения там не упомянуты. Федеральный закон позволяет расширять этот перечень законодателям региональным, но причины, по которым возможно введение такого рода ограничений, они, опять-таки, в федеральном законе установлены очень четко. Они связаны с обеспечением безопасности, прежде всего, и в данном случае, на мой взгляд, вот эта инициатива, она просто не соответствует ни Конституции, ни федеральному закону. И думаю, что она так сама по себе и сойдет на нет. Тут только можно лишь сетовать, что петербургские законодатели порой занимаются проблемами, которые, на мой взгляд, далеко не являются актуальными. И еще одна грань здесь есть. Когда такого рода инициативы навязчиво обсуждаются и обсуждаются с серьезным видом, это не способствует, на мой взгляд, развитию взаимопонимания между людьми, уважением к убеждениям другого, в том числе религиозным убеждениям. И в конечном счете это не способствует достижению тех целей, которые декларируют авторы таких законодательных инициатив, а скорее наоборот.
Александр Владимирович, ну, знаете, что говорят оппозиции в законодательном собрании? Тот же Максим Резник, да, депутат законодательного собрания, он говорит, что если бы была возможность действительно работать законодательным собранием вот в нормальном русле, если бы была возможность решать те проблемы, которые существуют в городе и так далее, а так как они все, ну, скажем так, либо заблокированы, да, самой большой фракцией «Единой России», либо эти вопросы решает Смольная отдельно, так сказать, то есть исполнительная власть. Но если были такие возможности проведения решения этих вопросов, то тогда, конечно, никто не занимался решением и обсуждением подобных бессмысленных и абсурдных вопросов. И на самом деле как раз эта причина приводит к тому вакуум такой, да, вакуум, приводит к тому, что все законодательные собрания сейчас занимаются, ну, не все, в большинстве своем обсуждают такие вот петербургские парламент как пример такой, а как Госдума такой пример в виде масштаба всей страны. Вы не согласны с такой точкой зрения?
Ну, и да, и нет. Я думаю, что на самом деле сложнее ситуация. Все-таки при всех ограниченных возможностях, которые существуют, скажем, у депутатов петербургского законодательного собрания, у них очень большая сфера компетенции, большая сфера ответственности. Прежде всего, это городской бюджет, потому что вот как распределяются деньги, которые мы все платим в виде налогов, это прерогатива законодательной власти, законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поэтому на самом деле я понимаю, что существуют особенности, связанные с положением законодательной власти вообще в России сегодня, но на самом деле полномочий достаточно много. И если работать всерьез, а не заниматься просто саморекламой, то можно сделать много полезного. И в законодательном собрании есть люди, которые действительно работают и выдвигают, в том числе и законодательные инициативы, и занимаются всерьез бюджетной политикой. Вот. Ну, те, кто вот к этому не способен, те, кто считает, что им легче самовыразиться каким-то другим способом, вот они выбирают, видимо, другой путь. Но это все не безобидные вещи. Вот когда очень много внимания уделяется в обществе обсуждению таких проблем, которые, с одной стороны, являются второстепенными с точки зрения вот и влияния на реальную жизнь, а с другой стороны, они отвлекают от реальных проблем, и, наконец, с третьей стороны, такого рода инициативы не способствуют росту взаимопонимания между людьми, они скорее способствуют расколу общества, поиску врагов, и вот это очень тревожная тенденция.
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Печорская природоохранная прокуратура заинтересовалась данными, собранными Международной экологической организацией «Гринпис». Экологи с помощью космической съемки выявили 205 предполагаемых разливов нефти только в одном Усинском районе Республики Коми. В августе этого года 44 из них были обследованы специалистами, которые подтвердили правильность предварительных выводов. Мы беседуем с руководителем энергетической программы «Гринпис России» Владимиром Чупровым. Как проводились эти исследования и эти наблюдения из космоса?
Ну, во-первых, 205 только крупных участков, которые видны с снимков с низким разрешением, то, что находится в бесплатном доступе. И на самом деле можно оценить, что это, ну, может быть, первые десятки процентов, на самом деле все в несколько раз больше этих разливов, с учетом, если мы берем средние и мелкие разливы, то есть то, что можно увидеть только на снимках высокого разрешения, а это уже деньги, и это большие деньги. Как велась работа? Ну, технология отработана в Greenpeace за последние 20 лет, когда мы только начали GIS-проект. Начинался он с лесных проектов. Оценки лесных пожаров, малонарушенных лесных территорий, вырубок и так далее. Последние 2-3 года мы применили наши GIS-технологии и возможности для оценки нефтяных разливов. Опыт оказался успешным. В прошлом году мы сделали пилотный проект, взяли примерно 20 точек по тому же Усинскому району в Республике Коми, посетили практически все из них, и попадание было почти 100%. Везде мы видели, что да, это нефтяные разливы, крупные нефтяные разливы или амбары для нефтяного шлама. И, соответственно, в этом году мы взяли снимки для всего вот этого узла Усинского и Авазейского месторождения Республики Коми, которое в основном принадлежит Лукойлу. Это оказалось, что 205 точек мы подняли, из них 44 мы смогли посетить, то есть четверть. И, соответственно, попадание тоже было почти 100%. Везде мы обнаружили крупные нефтяные разливы или амбары с нефтью.
Каковы последствия каждого из таких нефтяных разливов?
Каждый из таких разливов, нефтяных загрязненных участков, это источник для многолетнего поступления углеводородов, нефтесодержащей жидкости в окружающую среду. Потому что нужно понимать, что любая экосистема – это в первую очередь вода, которая мигрирует, и которая выносит с собой в том числе токсические вещества, в том числе углеводороды, перенося это за сотни и тысячи километров от места источника загрязнения. Вот эти 205 точек, которые мы нашли, это все источники для многолетнего загрязнения нефтепродуктами. Они будут являться такими поставщиками в течение десятков лет. То, что мы видим на примере Западной Сибири. Когда мы говорим о десятках лет и хроническом загрязнении, можно говорить, что проблема вообще катастрофическая. Кстати, одна из основных причин того, что сегодня в Северный Ледовитый океан с российскими реками поступает до 500 000 тонн, вдумайтесь в эту цифру, это мексиканский разлив British Petroleum в 2010 году в Мексиканском заливе. До 500 000 тонн нефти и нефтепродуктов выносится северными реками Печора от Енисей. Так вот, на самом деле, это вот в основном те самые источники загрязнения, которые Гринпис выявил в Усинском районе, но которые на самом деле по всем месторождениям нефтяным на территории Российской Федерации.
Напомню, мы беседуем с руководителем энергетической программы «Гринпис России» Владимиром Чупровым. Кстати, за разлив в Мексиканском заливе компания BP, которой принадлежала платформа, заплатила более 30 миллиардов долларов в качестве штрафов. Причем многие иски были от людей, чью жизнь этот разлив непосредственно затронул. Как реагируют люди в Республике Коми, которые живут живут рядом с этими разливами, видят их. И, кстати, что они видят? Я попросила рассказать об этом главу организации «Комитет защиты Печоры» Валентину Семяшкину.
Они выглядят, в общем-то, в основном одинаково. Это только зависит от того, какая это территория. Или это лес. Если это лес, то, значит, под ногами лужи нефти, вместо того, чтобы было что-то другое, да, так как в лесу обычно бывает. Если это болото, то на болоте. То есть это в любом случае, значит, такие огромные лужи. Это не скажешь лужи, иногда можно даже сказать море нефти. Вот это так выглядит. Если это был выброс агрессивной пластовой воды, да, а не нефти, то тогда это выглядит не черным все покрыто, когда это нефтью, да, а если это вода, то как выжженная земля, то есть она такая красная, потому что растительность вся выжжена, ничего живого нет. Вот так это выглядит. И это очень большие территории.
Вы ведете работу по борьбе с подобного рода загрязнениями уже давно. В 2007 году вы убедили Росприроднадзор провести инспекционную проверку компании «Лукойл». Почему нет никаких сдвигов?
Я думаю, сдвигов нет, потому что нефтедобывающие компании, как основной оператор у нас это «Лукойл», очень хорошо себя чувствуют в связи с тем, что от них очень много зависит в республике. Я имею в виду бюджет республики, поступления от них идут, поэтому они себя чувствуют, как можно сказать, как хозяева. И я считаю, что, соответственно, руководство республики смотрит снисходительно на их «шалости», в кавычках, и поэтому все это продолжается.
В данном случае результаты работы были представлены участникам Международной конференции коренных народов, и после этого ими заинтересовалась Печорская природоохранная прокуратура. Что вы ожидаете сейчас? Будут ли какие-то сдвиги?
Я думаю, что сдвиги могут быть по той причине, что за последние несколько лет мы убедились, что наши обращения в Печорскую именно природоохранную прокуратуру зачастую заканчиваются какой-то победой, может быть, тут нельзя сказать, но каким-то адекватным завершением. Вот. Например, вот ситуация с Юга-2, где незаконно ведется золотодобыча, это национальный парк Юга-2. Сейчас прокуратура Российской Федерации признала незаконной, наконец, вот эту деятельность на территории национального парка. Это благодаря Печорской природоохранной прокуратуре, где работают хорошие специалисты, и не просто хорошие специалисты, а люди, которые реально контролируют соблюдение природоохранного законодательства. И были и много других случаев, когда природоохранная прокуратура Печорская реагировала оперативно и адекватно на наши сигналы какие-то. Поэтому хотелось бы надеяться, что это возымеет какое-то действие и какой-то результат будет. Но опять-таки, если это не затормозится на более высоких уровнях.
Валентина Томасовна, вот по России сейчас довольно активно расширяется экологическое движение. Очень активное движение, например, в Воронежской области против начала разработки добычи никеля. А в вашем регионе люди понимают, что происходит, как это сказывается на их жизни? Люди выступают против?
Люди выступают против, но преимущественно только те, на жизни которых сказалась вот эта ситуация, негативно сказалась, вот они, естественно, выступают. Это прежде всего жители тех сельских населенных пунктов, которые живут вот в зоне этих аварийных нефтеразливов, которые видят практически каждую весну, как по их реке плывет нефть. Дети, которых не могут купаться в этой реке летом, которые не могут ловить рыбу в этой реке. Вот, конечно, они против. А что касается жителей того же самого Усинска, например, или других городов республики, хотелось бы, чтобы они больше интересовались этим вопросом. Вот я, например, смотрю, даже если публикации какие-то в каких-то интернет-изданиях, да, на каких-то интернет-порталах, они, если публикация идет об этом нефтяных разливах, то такого широкого обсуждения все-таки не происходит. То есть отклика широкого не происходит. Я не знаю почему. Почему-то людей интересуют больше другие проблемы. Кто-то уже смирился, может быть. Считает, что ничего нельзя уже изменить, что это все уже будет так и продолжаться.
Мы беседовали с главой организации «Комитет защиты Печоры» Валентиной Семяшкиной. Вернусь к разговору с руководителем энергетической программы «Greenpeace России» Владимиром Чупровым. Вы представили результаты ваших исследований участникам конференции коренных народов, которая проходила в Усинске. Кстати, именно после этого Печорская природоохранная прокуратура и заинтересовалась данными «Greenpeace». Какова была реакция? Насколько людей беспокоит эта проблема? Насколько их касается?
А мы еще раз получили, что ли, такое подтверждение, что человек, к сожалению, привыкает ко всему. Аналогично мы, кстати, видели с жителями, которые вынуждены проживать рядом с Чернобылем, с радиоактивными загрязнениями, на территориях радиоактивного загрязнения. И общая реакция, что ли, людей, что вот на радиацию, что на нефтяные загрязнения, люди привыкают. Вот это, наверное, самое страшное. Люди привыкают жить и в конечном итоге приспосабливаются, перестают, что ли, реагировать на это как на катастрофу, на то, что очень сильно влияет на жизнь людей, их детей в первую очередь. И это очень плохо. Ну, хорошая новость состоит в том, что на самом деле есть общественные организации на местах, в том числе в республике Коми, которые не хотят мириться с этой ситуацией, как бы этого хотела местная усинская администрация и правительство республики Коми, которые сделали или пытались сделать для того, чтобы конференция не состоялась.
А кто на самом деле должен заниматься расчисткой всего этого?
Формально здесь должен и работает, формально еще раз, теоретически работает принцип «загрязнитель платит, загрязнитель убирает». Но на самом деле ситуация не совсем такая, как это продекларировано в российском законодательстве, которое четко фиксирует, что загрязнять нельзя, что нужно все это дело убирать и рекультивировать. Поэтому здесь ситуация на самом деле такая, что ли, как в России, как всегда. Ну, несколько примеров. Вот компания «Лукойл». У «Лукойла» происходят десятки этих нефтяных разливов в год. Ну, это как минимум. Что происходит дальше? «Лукойлу» гораздо выгоднее, ну, не только «Лукойлу», любой нефтяной компании, иметь вот эту ситуацию с нефтяными разливами, платить вот эти мизерные штрафы, чем предотвращать нефтяные разливы. Почему? Потому что на сегодня в российском законодательстве масса пробелов, благодаря которым нефтяные компании просто уходят от ответственности. Ну, несколько схем. Например, компания, нефтяная компания нанимает аудиторскую компанию, которая приходит и говорит, вот этой трубе 10 лет, по регламенту ее нужно заменить, но я, аудиторская компания, говорю, что она еще пролежит 20 лет. Через год эта труба рвется, возникает разлив, приходит прокурор и говорит, ну что, давайте возбуждать дело. На что нефтяная компания говорит, а мы-то здесь ни при чем. Смотрите, тут была аудиторская компания, ну, с какой-нибудь там Украины, с Белоруссии, которая сказала нам, труба-то пролежит, вот мы им поверили, вот такие дурачки, да? А теперь идите ищите-ка эту аудиторскую компанию, мы-то здесь ни при чем. Ну, или то, что тоже обычное дело, что это заводской брак трубы, что труба была плохая, идите, пожалуйста, в ваш Днепропетровск, ищите того рабочего, который выдал бракованную трубу, а мы здесь тоже ни при чем, говорит нефтяная компания. Когда же дело доходит до непосредственных штрафов, то штрафы оказываются очень низкими или вообще неподсудными, то, что называется. Потому что на сегодня все нефтяные разливы делятся на две категории. Доаварийные, это обычные инциденты, и непосредственно аварийные. Доаварийные инциденты, они проходят, ну, как что-то такое, по которому не надо ни дела возбуждать, ни штраф платить, что-то такое мелкое. Там, ну, обычно до 10 кубометров нефти. Да? Учитывая, что таких разливов может быть тысячи, это означает, что компания может десятки тысяч тонн нефти разливать без последствий для себя, ссылаясь на то, что есть какой-то регламент, который говорит, что все, что ниже 10 кубов, это не авария. А значит, это не подлежит там штрафу, каким-то расследованиям, введению в действие плана ликвидации аварийных разливов и так далее. Вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, а кто же должен убирать, отвечать за ситуацию? Формально нефтяная компания.
Так что нужно сделать, повысить штрафы?
Ну, во-первых, нужно сделать ревизию законодательства, чтобы понять и определить все те дырки, которые для себя очень благополучно устроили нефтяные компании в российском законодательстве. Во-вторых, сделать набор юридических предложений для того, чтобы нефтяным компаниям было невыгодно разливать нефть. В-третьих, найти политическую инициативу, партию, не знаю, Путина, Медведева, чтобы весь этот пакет поправок был принят. Ну и в-четвертых, это сделать так, чтобы, это, наверное, самое невыполнимое, чтобы правоприменительная практика в новых правилах, нового законодательства была такова, что нефтяные компании не могли уйти от этой ответственности ни при каком раскладе. Ну, например, по звонку. Но ситуация сегодня в России немножко такая, что идет игра в одни ворота, когда нефтяные компании, которые обеспечивают, ну, с газовыми компаниями, до половины федерального бюджета, у них полный карт-бланш, понимаете? Они могут наплевать на социальное законодательство, экологическое законодательство. И им за это ничего не будет. По очень простой причине. Потому что как только нефтяные компании попадают в плохую ситуацию, они сразу говорят, извините, тогда мы не будем платить налоги, тогда у нас исчезают пенсии, там социальные, военные программы и так далее. Поэтому нефтяные компании заказывают музыку в этой стране, и вообще этой страной рулят. Потому что федеральное правительство – это правительство плоть от плоти российского нефтегазового ТЭК. Ну, еще атомщики в каком-то виде присутствуют. И вот в этой ситуации вся схема, вот, которую я предложил, нарисовал, как эту ситуацию изменить, зависит на самом деле вот этого четвертого шага. До каких пор нефтегазовый сектор будет играть доминирующую политическую, геополитическую роль в российской политике, в российской макроэкономике, таким образом, что все вот эти вот социально-экологические последствия, что они просто оказываются незамеченными.
Это был руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. В данном случае результатами исследований экологов заинтересовалась не только прокуратура, но и компания «Лукойл», которая тоже запросила документы. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Правительство России к 1 октября представило президенту проект реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемое в последние месяцы предложение Министерства труда и социальной защиты, в частности, о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
В России сегодня за работающих граждан, родившихся после 1967 года, их работодатели перечисляют в пенсионные фонды 22% объема собственных фондов оплаты труда. Из этих средств 16% направляются на текущие пенсионные выплаты в стране и еще 6% на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров. Теперь же предлагается сократить накопительную часть этих платежей до 2% в пользу распределительной части, то есть текущих пенсий. За счет этого, как предполагается, можно будет резко сократить нынешний дефицит государственного пенсионного фонда. Его компенсация обходится бюджету ежегодно в огромные суммы. Однако именно эти накопления будущих пенсионеров являются, по сути, единственным источником долгосрочных инвестиций в российской экономике, отмечает эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Снижение с 6 до 2% – это, конечно, очень серьезный удар вообще по этому и так небольшому сектору долгосрочных денег. Сейчас идет, вообще говоря, речь о том, что экономике очень нужны эти долгосрочные деньги, и пенсионная система, по сути, является единственным источником таких денег. И если будет реализовано это снижение, то останется в накопительной части, то есть в той части, которую можно как-то инвестировать на длительный срок, совсем мало денег, то есть она будет очень плохо пополняться. Ну, то есть фактически можно будет говорить о том, что эта система будет ликвидирована, потому что она имеет смысл только в том случае, если она имеет постоянное пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью ее решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня, в тех объемах, в которых они реально существуют, главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, какой объем составляет в настоящее время накопленные уже накопления в накопительной части пенсионной системы, то это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий – 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Конечно, наибольшее сомнение вызывает та часть деформирования, которая ответственны работодатели и сами граждане. Потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. Да, в большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащиеся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что в том и другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. Но, с другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту стратегии реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их мнению, даже ключевые положения проекта могут измениться. А президент России Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с представителями общественных организаций пенсионеров, пообещав, что самым внимательным образом ознакомится со всеми положениями проекта стратегии реформы, заявил, что правительству предстоит организовать самое широкое его обсуждение.
Сергей Синенский, экономический обозреватель «Радио Свобода». Нужны ли возрастные этические ограничения для подростковой литературы в связи с новым законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию? Разговор на эту тему на примере книжек для детей школьного возраста вообще и, в частности, на примере повести Беаты Терезы Ханеки «Скажи, красная шапочка», в которой героиня, 13-летняя Мальвина, помимо обычных подростковых трудностей, преодолевает еще одну, не вполне отеческую любовь собственного деда. У микрофона автор ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода Тамара Леленкова.
В интернете вокруг этой книги разгорелся довольно жаркий спор. Параллельно активные родители в Екатеринбурге провели рейд по книжным магазинам, в которых обнаружили такие возмутительные, на их взгляд, издания, как «Что происходит с моим телом» Линды Мадарес, «Сексуальная энциклопедия» Сержа Монтанья, «Дюмон Вирджинии. Откуда берутся дети? Как взрослеет мое тело» Валерии Фадеевой, адресованные читателям в возрасте от 8 до 16 лет. Книга последнего автора, между прочим, была издательством отозвана, а тираж уничтожен. Кстати, к началу учебного года подоспел новый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и или развитию. И мне показалось крайне важным вместе с экспертами в области образования и литературы определить приоритеты. Что можно читать подросткам, а что нежелательно. И чем рекомендации взрослых могут быть вообще мотивированы. Поэтому гости, литературовед, профессор Московского государственного педагогического университета Ирина Арзамасцева, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина. Давайте мы с вами сначала решим, нужны ли, вот просто такой короткий блиц сначала, да, нужны ли вот эти отметки на книгах, какому возрасту это рекомендовано, или родители все-таки сами могут разобраться, надо им помогать вот таким образом, и имеет ли в этом смысл? Потому что родители тоже разные, понятное дело, да?
Ну, вообще, давайте начнем с того, что закон, о котором мы говорим, принимался, обсуждался, составлялся полтора года назад. К обсуждению законодатели пытались привлечь издателей.
Мария Порядина.
издатели как-то очень-очень вяло реагировали и практически не стали участвовать в обсуждении. Теперь вот прошло полтора года, на днях этот закон введен в действие, издатели спохватились. По-моему, малость поздновато. Но, тем не менее, пока еще никто не требует ставить на книги эти штампы. Пока еще создается рабочая группа, которая будет принимать решение о том, как, собственно, это будет происходить, каков механизм, что ставить на какие книги и надо ли ставить на книги вот эти вот штампы, это все еще пока не решено, пока беспокоиться рано.
Но, с другой стороны, вот если вспомнить ту же екатеринбургскую историю, когда родители возмутились и книгу убрали,
там, а что они там сожгли?
В самом числе вот тех изданий, которые их возмутили, и с рекомендацией вот как раз от издателя от 8 до 11, там речь шла, собственно говоря, о книжках, которые рассказывают о том, как растет тело, как меняется, то есть там есть такой момент сексуального воспитания. И туда попал вот помимо этой книжки, которую АСТ просто отозвало, и я попросила их эту книжку мне прислать в PDF, ну, чтобы понять, да, насколько были объективны родители, потому что когда это вне контекста, и понятно, что это трудно судить. Они скажут, что они, к сожалению, не могут как раз вот в связи со скандалом. То есть тираж уничтожен. Но судя по ряду тех произведений, которые тоже вызвали возмущение тех же самых родителей, там были вполне, ну, на мой взгляд, полезные книжки, даже как сексуальное воспитание. Но их возмущало тоже там с 8 до 11.
Я думаю, что вообще вот этот принцип деления книг по возрастам, он достался нам в наследство от прошлой практики, прежде всего советской практики. Эта практика была в дореволюционной детской печати, в советской печати. Она имелась в виду как само собой разумеющееся.
Ирина Арзамасцева.
Но наше общество очень далеко ушло от тех общественных систем. Оно у нас перестало быть плоским. Оно у нас слишком сложное. И когда мы говорим «родители», то мне хочется спросить, а какие родители?
Играть, да, и какие
дела меняются. Для некоторых родителей все в порядке, для некоторых табуирована и не только сексуальная тема, а еще целый ряд тем. И однако же каждый родитель и каждый ребенок имеет право на информацию в пределах той культурной традиции, к которой он себя сам относит.
И в пределах действующего,
да,
законодательства.
Если в традиционной мусульманской среде табуирована определенная тема, то, пожалуйста, на книжке должно быть не указание возраста, а некие еще значки рекомендаций той или иной общественной группе. Надо уважать права культур. Потом я бы сказала о том, что каждое поколение читателей, и мы по себе, надеюсь, это помним, имело чтение не только разрешенное, но и некое чтение закрытое. Мы читали, допустим, подпольно Мопассана. Это было очень круто. И даже Ромео и Джульетта мы старались спрятать от родителей в определенном возрасте. Да, и кажется, нас это не испортило. Надеюсь. И я недавно узнала, что в 60-е годы продвинутый подросток из интеллигентной семьи мог по-английски в Москве читать «Лолиту». И читал себе «Лолиту». В 15 лет ничего. И, оглянувшись кругом, я поняла, что «Лолита» просто ушла постепенно вот в это вот чтение подростков старших.
Ирина Николаевна, ну, читали Бунина, и как мы выяснили с программ «Классного часа», Бунин в чём-то был и покруче Набокова.
Конечно, конечно. Да, и некоторые сцены «Тихого Дона», школьная программа, между прочим, тоже убеждают.
Даже сцены на сцене, я бы сказала.
Да, при том, что там достаточно агрессивные, да.
В общем, никакую Америку мы не откроем, и никакого взрыва общественного сознания не произведем, если издатель тот или иной выпустит на рынок подобной тематики книгу.
Так зачем тогда эти значки, если мы говорим о том, что даже в школьной программе есть достаточно откровенные и жесткие даже вещи? Тогда зачем это? Вот, это какое-то лицемерие, ханжество, для чего это тогда надо? Для родителей?
Да, может, пожалуйста.
Так, господа, закон-то принимался для периодических изданий, не для книжек и не для школьной программы, для периодики, для средств массовой информации и коммуникации. А книги просто в закон попали, ну, потому что их тоже печатают, как и газеты и журналы. И как-то вот просто это не продумано, для чего сейчас и создается рабочая группа, о которой я говорила, чтобы отделить котлеты от мух.
Ну, это было бы странным делением. Впрочем, если это произведение печатается в журнале, то же оно уходит в виде книги, как мы будем отделять мухи от котлет?
Ну, вот об этом надо думать, да.
Да, я хочу как раз вот то, что говорила Ирина Николаевна, по поводу того, что разные родители, и в детской литературе, в подростковой, очень много переводных изданий сейчас. Да, сейчас подрастают вроде как российские авторы, появляются интересные. Но, тем не менее, в основном достаточно большая полка подростковой литературы, она переводная. И есть разница между воспитанием, и в том числе отношений и культурных кодов, и отношений к телу, к себе, к взаимоотношениям. Вот это вот, на мой взгляд, достаточно трудный момент.
Конечно, есть. Мне кажется, западное европейское общество давно уже научилось проговаривать какие-то неудобные темы. Они свой опыт трагический, они избыли иным образом, нежели мы. Они в свою культуру внесли некий закон обязательного проговаривания с детьми трудных тем. Меня, например, потрясает, что немцы обязательно школьников, достаточно маленьких, на мой взгляд, обязательно проводят через Дахау. Они считают, что в культурном опыте детей, значит, должна быть подобная экскурсия. Я, честно говоря, долго размышляла, смогли ли мы устроить что-нибудь подобное. Мы ни одного гулаговского лагеря не устроили, значит, такое место, да, памяти и поклонения.
Может, оно и к лучшему?
Нет. Не думаю. Я теперь подумала и решила, что все-таки нет.
Способна ли детская психика справиться с трудными взрослыми проблемами, я решила узнать у главного редактора журнала «Классное руководство и воспитание школьников» Марины Битяновой.
Взгляд взрослого, насколько он способен адекватно оценить психические внутренние вот эти ресурсы ребенка и просто даже, может быть, механизмы, как он реагирует на то или иное.
Ну, а куда нам деваться, с другой стороны? Извините, что вопрос на вопрос. Все равно мы детей воспитываем, все равно мы такого окаянства набираемся, да? Наверное, до конца не можем. Там особенно представить себе механизм восприятия информации и возможной опасности и плюс и минус, например, детей, которым младше 5-6 лет. Там настолько другое восприятие мира, что, ну, действительно, скорее мы в точку не попадаем. Когда мы говорим о детках постарше, уже там после 6-7 лет, все-таки возрастная психология сделала очень много для того, чтобы мы себе представляли эти механизмы. Эти дети уже не инопланетяне, они уже больше похожи на нас. Да, мы и на основе своего жизненного опыта, и на основе некоторой, так сказать, научной информации, наверное, много чего можем представить. Но мне кажется, что здесь даже не страшно вот это непопадание. Не всегда страшно. Если то, что мы говорим детям, делается с уважением, открыто, эмоционально, вот с этим посылом, я говорю тебе то, во что искренне верю и доверяю тебе, все равно этот посыл очень важен, и ребенок хотя бы его усвоит. Он поймет, что ему сейчас не навязывают, ему сейчас помогают. Поэтому, мне кажется, здесь страшно не попадание, а вот такое вот недоверие к ребенку, что если ему не навязать некий способ и не создать некую памятку, то он ничего не поймет.
Но есть еще один момент, с которым я сталкиваюсь и общаюсь со взрослыми и с подростками. Я понимаю, что существуют некие шторки, такие непроницаемые шторки, которые закрываются после того, как человек выходит из определенного периода возрастного, и он не хочет туда возвращаться ни за что. И, может быть, это естественно, да, что вот это вот прошло, и надо об этом забыть. Это похоронено, такая вещь, которая прошла, и она растворилась. А сейчас появляется литература, которая вот эти шторки так приподнимает. Сейчас появились авторы, в том числе российские, которые говорят о ранней сексуальности младших школьников. И все через это, с одной стороны, проходили, но все об этом, естественно, молчат. Если помнят, то стараются не вспоминать, да, хотя бы там много, наверное, каких-то ключей к дальнейшей жизни. Да. Вот я не знаю, вот такая литература появилась. Ну, понятно, что младшие школьники вряд ли это прочтут. Да, взрослым, мне кажется, это вредно. Вытягивать из своего детства то, что уже прошло, то, что было, ну, условно говоря, там, болезнью роста, ступенью роста.
Ну, мне кажется, что это приходится вытягивать в тех ситуациях, когда это тормозит развитие человека. Мне кажется, в норме этого делать не стоит. Единственный повод в нормальной жизненной ситуации к этому возвращаться, это когда мы сами, как родители, растим детей, вспомнить об этом, чтобы адекватно отреагировать на какие-то вещи в поведении наших детей, наверное, правильно. Пощадить, понять, закрыть глаза.
Не испугаться.
Не заметил, не испугаться. Вот, наверное, с этой точки зрения полезно возвращаться. Но, опять же, возвращаться и вспоминать, так было. И я это пережила, это было для меня моментом развития. Сейчас там мои дети проживают то же самое. Вот очень мало книг для современных подростков про нормальное, но подростковое. Нормальное, но подростковое. Оно ненормально с точки зрения нас, взрослых, да? Потому что там обязательно должна быть и тема сексуальности, и много-много чего такого, вот чего нам бы, может, не хотелось, чтобы было в этой книге. Но важно вот для них, и в то же время без там педофилии, без насилия и так далее. Вот когда я была как раз в этом возрасте, например, у меня была любимая книга, к сожалению, не вспомню фамилию автора, она называлась «Единственная». Это был, по-моему, шведский автор. Эта книжка была про девочку 14 лет, с ее первыми сексуальными опытами, с ее первыми конфликтами с родителями, такими серьезными, экзистенциальными и так далее. Я обожала эту книгу. Она мне очень помогла. Ты там была девочка из нормальной семьи со всеми своими нормальными подростковыми трудностями. Вот этого не хватает очень.
Это была главная редактор журнала «Классное руководство и воспитание школьников», психолог Марина Битянова.
Тамара Лиленкова, автор и ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода. В Зверевском центре современного искусства проходит выставка Антона Николаева «Гетеродоксия». Бурное событие на винзаводе, где фанатики пытались сорвать выставку «Духовная брань», оставили в тени выставку Николаева, хотя художник также обращается к теме сложного диалога православия и общества. Социолог и культуролог Алик Эпштейн, автор книги о группе «Война» и «Пусси Райт», об этом сожалеет.
Понятно, что медийных ресурсов и вообще ресурсов на раскрутку выставки в Зверевском центре всегда несравнимо меньше, чем это есть в галерее Марата Гельмана и в многих других галереях, представленных в центре «Винзавод». На «Духовную брань» был подготовлен прекрасный 32-страничный каталог. Надо, правда, сказать, что работы дорисовывались уже после того, как каталог был впечатан. И в результате некоторые работы в выставочном зале и в каталоге выглядят принципиально по-разному. Но, к сожалению, на выставке Антона Николаева каталога нет вообще, хотя с моей точки зрения и сама эта очень небольшая выставка свидетельствует, мне кажется, о том, что давно назрела необходимость проведения его масштабной ретроспективы. Антон стал, в общем, известен, когда провел в 2005 году акцию «Автопробег несогласных», и фактически за эти годы мы видели развитие его творчества в разных направлениях. С одной стороны, он продолжал заниматься непосредственно акционистским искусством. В этой связи и его акция «Православная Фемида», проведенная во дворе Таганского суда, когда там еще судили Ерофеева и Самодурова, как и «Автопробег несогласных», как и его одна из акций, в которых, одна из самых первых акций, в которых вообще участвовали люди, позднее ставшие известны как активисты войны, «Мы не знаем, чего хотим» в парке Покровская Срешнева. С другой стороны, Антон Николаев занимался непосредственно, назвать это живописью, я не знаю, насколько можно, но созданием произведений изобразительного искусства. И я думаю, что представленная на выставке в Зверевском центре работа «Наша вера должна быть слепой» – это одна из самых сильных работ, переосмысливающих вообще место религии в общественной жизни, которую я видел в последнее время. Кроме того, Антон – самобытный теоретик. И в этом качестве он выступил в свое время в Государственном центре современного искусства, где он прочитал лекцию «Артивизм и акционизм» в начале лета 2011 года. И мне кажется, что Антон один из немногих художников, которые занимаются современным искусством, являются еще и теоретиками. В этом смысле то, что они создали с Викой Ломаско, я определил это как первый в современном русском искусстве комикс-документ, книгу «Запретное искусство», где рисовала Вика, а идею этого проекта дал Антон. Книга эта вышла в 2011 году, работы номинировались на премию Кандинского. И вот эта вот идея зарисовать все заседания суда, причем основные заседания суда, понятно, что все их зарисовать невозможно, книжка все-таки не многотомник, зарисовать основные заседания суда, и причем с каллиграфическим почерком очень красиво еще и даны фрагменты текстов, ключевых показаний, что называется, свидетелей, подсудимых, обвиняемых и обвинителей. Так вот, что фактически, листая книгу, ты восстанавливаешь себе весь этот процесс, когда кураторов Юрия Вадимовича Самодурова и Андрея Владимировича Ерофеева судили за организацию художественной выставки в Сахаровском центре. Памятна и одна из самых, мне кажется, храбрых акций Антона Николаева, проведенных еще в 2007 году, акция «Путь ко Бог». Тогда Антон основал некую, с моей точки зрения, она не больше секта, чем любая другая, но то, что принято называть незарегистрированное религиозное объединение, которое он назвал «Истинно православная церковь». И вот вся эта деятельность, которой Антон занимается и как акционист, и как теоретик, и как художник – Знаете, несколько дней назад была потрясающая совершенно история, когда Николай Карлович Сванидзе попался на утку газетного сообщения о том, что якобы по иску, поданному верующему в Таганрогском суде, требует запретить сказку о Буратино как оскорбляющий религиозные чувства. Это был розыгрыш агентства Fog News, но Николай Карлович Сванидзе напечатал очень серьезную статью, мне кажется, важную статью в ежедневном журнале. Она появилась 26 сентября под названием «Ви против Буратино». Мне кажется, это важно потому, что сегодня даже люди наверняка, ну, скажем так, мало я знаю более людей осведомленных, разбирающихся в том, что происходит в современной общественно-политической жизни, чем Николай Сванидзе. И даже он не сумел отделить информацию фальшивую, будто бы в Таганрогский суд подано заявление о признании сказки «Приключения Буратино» из экстремистской, поскольку Буратино является собой злую, незатейливую пародию на Иисуса Христа. И тем, что происходит на самом деле. А на самом деле, например, Евгении Мальцевой, выставка которой «Духовная брань» открылась за 2 дня до выставки Антона, 1 октября пришла повестка в Следственный комитет на 2 октября в связи с жалобой как раз проданными православными активистами за оскорбление их религиозных чувств. И вот эта ситуация, почему я не вспомнил, потому что Антон Николаев именно ее и предвидел, и вот работа его «Маленькое кощунство», которое было создано достаточно давно, на ней, собственно, Буратино и изображен, эта же работа воспроизведена и на приглашительном флайере к выставке, мне кажется, что это именно показывает, насколько он своими работами попадает в самую точку. Теперь работает он много, работает, повторюсь, в разных жанрах. К сожалению, многие вещи, мне кажется, не доделываются до конца. Скажем, я думаю, что если бы данная выставка в Зверевском центре современного искусства, если бы эта выставка включала больше, например, видеоинсталляций акций Антона, если бы это включало в себя и больше листов из запретного искусства, насколько я знаю, выставка включает в себя, насколько я видел, только один лист из запретного искусства, который как раз в книгу-то и не вошел. Но мне кажется, что действительно была потрясающая история инсталляции, созданной Антоном Николаевой «Православный феминизм» для выставки Олега Кулика «Апокалипсис или Возрождение», которая была представлена в качестве альтернативной программы Киевского биеннале весной этого года. Выставка полностью была закрыта во многом из-за представленной на ней инсталляции Леши Недляковского и Люсина Джанян «Белое кольцо». Но не только была закрыта вся выставка, в том числе и демонтирована инсталляция «Православный феминизм» Антона Николаева. Он одним из самых первых провел акцию «Защита Пусть Рает», когда их арестовали в Москве, сам Антон находился в Амстердаме, и он провел то, что сам он определяет как партизанинг. Создана была работа, притворились светофором в защиту арестованных девушек. И мне кажется, что та деятельность, которую он ведет, она, конечно, заслуживает большей выставки. Я надеюсь, что мы доживем до того, что будет издан достойный каталог, который документирует эти акции и эти работы Антона. Я уверен, что они войдут в золотой фонд современного российского акционизма. Я при этом очень надеюсь, что и он, и Женя Мальцева сможет продолжить свою деятельность, потому что неоднократно в сети были десятки, если не сотни призывов и физической расправы, и с ним, и с ней. Я сам был 20 сентября на винзаводе, я видел толпу. Потом стали писать, что казаки там были не совсем казаки, а вообще чуть ли не городские сумасшедшие из Риги. Но как бы там ни было, мы видели там Кирилла Фролова, мы видели там Дмитрия Центурионова, мы видели там тех людей, которые приходят в выставочные залы, чтобы устроить там погром, и при этом чувствуют себя в своем праве. И горький опыт погрома, а потом суда над организаторами выставки «Осторожно, религия», когда суд осудил не тех, кто разгромил выставку, а, собственно, тех, кто выставку устроил, показывает, что, в общем, здесь возможно любое развитие событий, и на скамье подсудимых могут оказаться и художники, и кураторы, и организаторы, и идеологи выставок. Идеологом выставки «Духовная брань» является Виктор Александрович Бондаренко, который очень мужественно отражает атаки на протяжении всех последних дней масштаб атак, я думаю, не мог предсказать никто, включая всех нас. Я сам публиковал статью об этой выставке за несколько дней до ее начала в журнале New Times. Было понятно, что не всем это может понравиться, но того, что винзавод придется очищать спецназом, никто из нас не предполагал. Причем, несмотря на наличие спецназа, Виктор Александрович подвергся нападению. Я сам был ему свидетелем. Это не газетная утка. Я стоял в метре от него и видел, как на него бросился человек и стал его обливать. К счастью, это оказалось всего лишь вода, а не какая-нибудь кислота. Но даже наличие было привезено туда 3 автобуса милицейского ОМОНа, даже наличие 3 автобусов спецназа на территории винзавода не смогло защитить организаторов выставки от хулиганских нападений. Поэтому, понимаете, все мы видим, в какой среде живем и работаем. Я думаю, что Антон Николаев делает в этой связи очень и очень много, делает уже много лет, и я надеюсь, что эта выставка в Зверевском центре его первая персональная выставка в Москве, и очень надеюсь, что не последняя.
Социолог и культуролог Алек Эпштейн. Интервью с художником Антоном Николаевым слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.